8. Вор и пираты. Музей современного искусства скрыт ниже уровня улиц. Это комплекс прозрачных тоннелей, балконов и галерей, опоясывающий чресла города затейливым стеклянным поясом. Подобное расположение обеспечивает великолепное освещение экспонатов и удивительный вид на ноги города, описывающий внизу плавные дуги по кратеру Эллады. Мы переходим из одной галереи в другую, держа в руках недолговечные стаканчики с кофе. Я наслаждаюсь экскурсией. Предметы искусства всегда действовали на меня успокаивающе, несмотря на то, что в последних работах, демонстрирующих яркие вспышки цвета и множество острых углов, прослеживается откровенная агрессивность и жестокость. Но Миели скучает. Изучая серию акварелей, она что-то мурлычет себе под нос.
«Ты не слишком большой поклонник живописи».
Она негромко смеется.
«Искусство не должно быть плоским или мертвым, как это», — говорит она. «Оно должно быть спето».
«Мне кажется, в таком случае его назвали бы музыкой».
Она бросает на меня испепеляющий взгляд, и после этого я предпочитаю молчать, рассматривать работы старых абстракционистов и молоденьких студенток, изучающих живопись. Спустя некоторое время мы начинаем замечать гогол пиратов. Миели получила от агентов соборности общедоступные ключи и послала им короткое сообщение. Идея назначить встречу в музее принадлежала мне. Здесь отличная структура Гевулота с достаточно просторными агорами вокруг экспозиций, что должно было предотвратить насилие. Но в то же время имеются и уединенные уголки для спокойных переговоров. Однако я не ожидал, что они явятся в таком количестве. Маленькая девочка, рассматривающая картину со стадом грациозных слонов, пасущихся в долине Нанеди, притрагивается к кончику носа точно так же, как это делает проходящая мимо парочка молодых людей, держащихся за руки. И этот жест повторяет рослая студентка в майке с глубоким вырезом, на которой я не мог не задержать взгляд. И целое семейство, возглавляемое отцом с редеющей рыжеватой шевелюрой, который смеется синхронно со своим сыночком. Еще многие из окружающей нас толпы. Как я понимаю, они приоткрывают свой гевулот ровно настолько, чтобы продемонстрировать нам свое присутствие. Странно, но подобный прием кажется мне знакомым еще по давней человеческой жизни на Земле.
«Они нас ведут», — шепчет мне Миели. «Туда».
В конце концов мы оказываемся на обширном балконе, отделенном от основного пространства музея стеклянными дверями. В широком и мелком бассейне три фонтанные скульптуры. Они напоминают тотемы, сооруженные из острых металлических и органических деталей, которые, как я узнал из небольшого сопутствующего воспоминания, являются списанными в утиль частями тел спокойных. Из стыков медленно капает вода, и стук капель мог бы действовать умиротворяющим образом, если бы не вызывал мысли о крови. На балконе собралось около двух десятков человек, и одна группа прочно обосновалась у самых дверей, перекрывая путь к бегству. К моему удивлению, скульптуры заинтересовали Миели, и она стоит возле них, пока я не трогаю ее за руку.
«Я думаю, пора начинать».
«Хорошо», — говорит она, — «только не забывай, все разговоры веду я сама».
«Сделай одолжение».
К нам подходит маленькая темнокожая девочка лет 6. На ней ярко-голубое платье, а волосы собраны в хвостики, торчащие по обе стороны головы. Она потирает кончик носа уже очень хорошо знакомым нам жестом.
«Вы из другого мира?» — спрашивает она. «Откуда? Меня зовут Анна».
«Привет, Анна», — говорит Миели. «Мы среди друзей, так что нет необходимости сохранять маскировку».
«Осторожность никогда не помешает», —
бросает длинноногая студентка, не поднимая головы от своего альбома с эскизами.
«У вас, —
подхватывает женщина в разноцветной одежде, стоящая у перил балкона под руку с молодым человеком.
«Есть ровно одна минута, чтобы объяснить, как вы нас нашли». «А после этого мы сами начнем это выяснять», —
добавляет Анна.
«Я уверена, что вы не станете ничего здесь предпринимать», — говорит Миели. «В музее полно агор».
Анна усмехается.
«Мы давно привыкли иметь дело с агорами», — говорит она. 50 секунд».
«Я работаю на того, кто служит вашему копи-отцу», — говорит Миели. «Нам потребуется помощь».
«Покажите печать», — требует моложавый и рыжеволосый отец семейства, одновременно стараясь успокоить плачущего младенца. «Мы рады служить», — продолжает студент. «Но сначала покажите печать».
На балконе внезапно водворяется тишина. Кое-кто из них все же продолжает нормальные разговоры, смеется, показывая на статуи. Но все взгляды обращены в нашу сторону.
«Для достижения великой всеобщей цели необходимо соблюдение тайны, и вам это известно лучше, чем мне», — говорит Миели. «Мы вас отыскали. Разве этого недостаточно?»
«Дорогая, нам требуется нечто более существенное. Мы Василевы. Немногие стремятся к достижению великой всеобщей цели с такой же страстью, как мы».
Анна своей маленькой ручкой хватает край одежды Миели.
«И мы не собираемся прыгать только потому, что какой-то одиночка, служащий ничтожному клану неоснователей, щелкает пальцами».
Она улыбается, демонстрируя неровный ряд белоснежных квадратных зубов.
«Время заканчивается. Может, нам пора заглянуть в твою хорошенькую головку?»
«Нам не так уж много надо», — говорит Миели. «Всего лишь инструменты для преодоления сопротивления Гевулота, идентификации марсианской личности».
«Так вы конкуренты?» — спрашивает рыжеволосый отец. «С чего бы нам с вами делиться?»
Миели напряжена. Все это может закончиться скверно. Соборность не сильна в переговорах. Если твое поведение полностью определено схемой копий клана, места для творчества уже не остается. Именно поэтому они мне и нравятся. Я вспоминаю, где в последний раз видел определенную улыбку, жесты, слышал подходящий тон голоса. Это было на Земле, несколько столетий назад, в баре, где я пил с хакерами и спорил с ними о политике. И кто ж там еще был? Ах да, Матчик. Маленький и злой Матчик, впоследствии ставший богом соборности. Я меняю позу, как будто стараюсь показаться выше, чем на самом деле. Отвожу плечи назад, вызывая на лице выражение праведного негодования. «Вам известно, кто я такой?» По лицам Василевов пробегает рябь страха. Студентка роняет свой альбом, и он с плеском падает в бассейн. «Есть!»
«Моим служителям нет необходимости давать объяснения. И думаю, мне не надо представляться. Великая всеобщая цель требует веры. Вам ее явно не хватает».
Миели уставилась на меня широко раскрытыми глазами.
«Просто подыгрывай», — шепчу я ей по биотической связи. «Объяснения будут потом». «Или для того, чтобы узнать пришедшего к вам основателя, вам нужны какие-то печати и символы? Мне необходимы инструменты. Мне предстоит выполнить здесь свою миссию. Цель порой забрасывает нас в самые неожиданные места, и потому я прибыл без подготовки. Вы немедленно предоставите мне все необходимое».
«Но...»
— пищит Анна.
«У меня с собой фрагмент дракона», — зловещим шепотом произношу я. «Хочешь стать его частицей?»
На несколько мгновений воцаряется тишина, а затем в голову ударяет поток информации. Я ощущаю, как тело соборности распознает данные и сохраняет их в памяти. Шаблоны личности, имитаторы ощущений Гевулота, принципы защиты — все, что необходимо для имитации фальшивой личности в Ублиете.
Надо же, это действительно сработало.
Внезапно Анна вздрагивает, и ее взгляд стекленеет. Поток информации иссякает так же неожиданно, как и возник. Придерживаясь принятого образа, я обвожу взглядом помещение, стараясь изобразить царственное неудовольствие.
Что это означает? Разве я не ясно выразился?
Абсолютно ясно, мистер Лев Ламбер,
хором восклицают Василевы.
А теперь стой смирно. Наши друзья хотят с тобой поговорить.
Дерьмо.
Я поворачиваюсь к Миеле, чтобы сказать, что уже получил все необходимое и что ей пора вытаскивать нас отсюда, но прежде чем успеваю закончить мысль, начинается фейерверк. Миеле наблюдает за гамбитом вора со смесью изумления и возмущения. Она встречалась с мальчиком Ченом, и вор в совершенстве копирует его голос и жесты. Для разумов соборности, заключенных в украденные тела марсиан, это все равно, что оказаться в присутствии богоподобного существа. А их последующая атака преисполнена ярости истинных верующих, столкнувшихся с еретиком.
«К дьяволу все хитрости, я их всех уничтожу!»
Пробудившийся метамозг в первую очередь замедляет время, а затем накрывает ее пеленой боевой сосредоточенности.
«Перханен, зондирование!»
Корабль, стоящий на огромной высоте, посылает заряд слабо взаимодействующих экзотических частиц. Перед ней проступают структурные силуэты Василевов. Ее метамозг определяет схемы и классифицирует скрытое оружие. Гостганы — оружие соборности с пулями, поражающими разум. Проклятие. Мысленным приказом она приводит в боевую готовность собственное вооружение. В ее правой руке имеется Ку-винтовка, линейный ускоритель, стреляющий полуавтономными когерентными зарядами. В левой руке установлена Ку-винтовка с комплектом наноракет. В каждой содержится боевой гогл, готовый поразить вражеские системы, наводнить их своими копиями. Программируемый слой под эпидермисом становится броней. Ногти приобретают алмазную твердость. Термоядерный реактор в правом бедре наращивает мощность. Процессор Нэша выбирает оптимальную последовательность целей и укрытие для вора.
«Огневая поддержка», — командует она Перханену, — «по моему сигналу». «Мне придется переменить позицию», — отвечает корабль. «Предвижу проблемы со спокойными на орбите. Выполняй».
Миеле ощущает грань близкой смерти. Она должна сражаться в одиночестве. Любой другой вариант стал бы предательством по отношению к памяти предков. В случае неудачи второго шанса не будет. Порой эта грань определяет все, особенно в случае борьбы против соборности. Гогл-пираты тоже активизируются, но это внедренные агенты. Их синтбиотические тела не обладают достаточным уровнем боевой оснащенности. Тем не менее, у них имеются гостганы, встроенные в глаза, руки и туловище. Уже через 10 миллисекунд они выпускают первый залп, на их лицах, словно мерцающий макияж, зажигаются инфракрасные огоньки и вылетают наноракеты. В глазах Миели комната покрывается смертоносной паутиной векторов и траекторий. Она хватает вора и швыряет его к основанию средней статуи, в прореху этой паутины, и в то же время выпускает залп Ку-частиц. Это похоже на рисование пальцами в воздухе. Каждый взмах оставляет после себя светящийся след. Каждая частица представляет собой конденсат Бозе-Эйнштейна, несущий в себе заряд энергии и квантовой логики, и становится продолжением ее мысли, словно бестелесная конечность. Тремя частицами, словно бичом, она сметает летящие снаряды, разрывая опасную паутину и обеспечивая себе пространство для маневра. Еще две направлены в толпу Василевов и готовы взорваться вспышками когерентного излучения. Ракеты Василевов реагируют и нацеливаются на нее, а некоторые изменяют траекторию по направлению к вору. Группа Василевов разделяется в попытке уклониться от летящих куч частиц, но слишком медленно. Заряды вспыхивают белыми лазерными звездами, освещающими галереи, плавящими стекло, симбиотические тела и бесценные предметы искусства. Она устремляется вперед. Воздух кажется плотным и жидким. Даже в состоянии боевой сосредоточенности свобода движений вызывает у нее восторг. Она уклоняется от ракет, оставляя следы ног на поверхности воды, и как будто в задумчивости пробивает рукой живот студентки. Все набрасываются на нее. Анна, семейство в полном составе, женщина в слишком яркой одежде и еще трое других. Из их пальцев бьют расщепляющие лучи, поражающие ткани вибрацией. Один хлещет ее по спине. Защитное снаряжение выжигает пораженный слой, и на мгновение у нее вырастают огненные крылья. Миели задает своему гостгану простейшую программу обороны и стреляет в противников. Один, два, три. Вору требуется дополнительная защита. Она поражает двух. Гостгоголы овладевают разумом Василевов и бросают их навстречу нацеленным в вора ракетам. Она отклоняет расщепляющий поток и направляет его на Анну. Молекулярные стрелы разрывают клетки ее плоти, и туловище девочки взрывается облаком пыли. Последнюю кучастицу она посылает в глаз рыжеволосого мужчины. Несколько Василевов еще ведут ответный огонь. Броня стонет под ударами гостганов. Сжав зубы, Миели хватает один из снарядов и зажимает его в кулаке. В нем содержится копия разума Василева. Позже можно будет задать ему несколько вопросов. Они бросаются на нее всей толпой. Симбиотические тела образуют поверх нее целую гору управляемой плоти, которая не реагирует на ее удары, хотя кулаки погружаются в противников, словно в туман. Ее голова уже прижата к полу. Миели посылает на Перханен координаты. «Давай!» Налетевший с неба огонь отсекает балкон, словно скальпель хирурга. Раздается скрежет металла. Где-то наверху крылья Перхана наблевают врагов горячим жестким светом. Внезапное ощущение свободного падения воспринимается словно возвращение домой. Она пробирается сквозь кровавый туман и исковерканные тела, находит вора и крепко хватает его. А затем раскрывает крылья. Как всегда, это ощущение распускающихся за плечами бутонов переносит ее в детство, когда она летала по ледяным лесам в своем кото, гоняясь за парапауками. Но теперь ее крылья стали сильнее, и даже в этом тяжеловесном городе способны нести не только ее саму, но и вора. Они вдвоем пробивают потолок галереи. Искореженные, горящие обломки балкона и останки Василевов падают под ноги города.
«Жаль статуи», — думает она.
Мир превращается в хаос, заполненный взрывами и запахом горящей плоти. Я моргаю, и мое тело ударяется о камни. По голове стучит стаккато ударов. Потом я пробиваю стекло, Миели держит меня, и мы летим. А внизу полыхает огонь, и воздух со свистом опустошает мои легкие, словно в аэродинамическом тоннеле. Я кричу, потом падаю, примерно с метровой высоты, при марсианской силе тяжести. Приземляюсь на спину, перед глазами пляшут разноцветные огни, и рот еще открыт, поскольку легкие совсем опустели.
«Прекрати!» — говорит Миели.
Она стоит на коленях рядом со мной, и два крыла медленно складываются у нее за спиной. Два тонких серебристых каркаса, с тонкой, как паутина, сеткой, покрытой прозрачной мерцающей пленкой, похожей на ткань в крыльях Перханен. Еще мгновение, и они исчезли.
«Черт!» — говорю я, как только снова начинаю дышать. Мы находимся на слегка покатой крыше, где-то на окраине города.
Столб огня и дыма на горизонте отмечает то место, где мы были всего несколько секунд назад. Над полем боя, словно стая воронов, уже кружат наставники.
«Чёрт, чёрт, чёрт!»
«Я же тебе сказала, прекрати!»
— говорит Миели, поднимаясь на ноги. Её одежда изорвана в клочья, и в прорехах проглядывает гладкая смуглая кожа. Она замечает мой взгляд и поворачивается спиной, а ткань начинает восстанавливаться. Я со свистом втягиваю воздух.
«Ублюдки! Им кто-то сказал, кто мы такие! Кто-то знал!»
«Милые голубки», — говорит Перханен, — «я рада, что у вас все в порядке, но не рассчитывайте меня услышать в течение ближайших нескольких часов. Я должна незаметно покинуть занимаемую позицию. Орбитальные спокойные, какими бы глухими и слепыми они ни были, не могли не заметить лазерные лучи, направленные на их планету. Я дам вам знать, когда вернусь. Соблюдайте осторожность».
«Что там произошло?» — спрашиваю я у Миели.
«Они атаковали. Пришлось попросить Перханен принять экстренные меры, согласно регламенту».
«Так они все убиты?»
«Уничтожены. Без дальнейшей возможности восстановления экзопамяти. Даже если их восстановят, они нас не вспомнят. Это были тайно заброшенные Василевы, без оборудования для нейтринной связи».
«О, Господи! Какие-нибудь сопутствующие разрушения?»
«Только предметы искусства», — говорит Миели, — «я ни за что в жизни не могу догадаться, шутит она или нет». «Но ведь ты получил то, зачем мы пришли, не так ли?»
Я обращаюсь к данным, перекачанным в мою память девчонкой-пиратом. Некоторые фрагменты утрачены, но самое важное осталось.
«Да, мне надо будет все это изучить».
Я потираю виски. «Послушай, что-то происходит. Нет ли какой-то закулисной игры, в которую замешан твой наниматель из соборности? Ты ничего не хочешь мне рассказать?»
«Нет».
Ее ответ пресекает любые попытки спора.
«Ладно, придется предположить, что это были местные интриги. Нам придется ими заняться».
«Этим займусь я, а тебе необходимо сосредоточиться на миссии».
Я медленно поднимаюсь. Мое тело не пострадало, ни одной сломанной кости. Но оно реагирует так, словно все покрыто сплошными кровоподтеками.
«Да, вот еще что».
«Что?»
«Тебе не кажется, что моему телу недостаточно только способности исцеляться? Если уж мне предстоит создать новую личность, потребуется большая гибкость. Даже для того, чтобы отыскать эту девчонку, Раймонду, нужны будут не только глаза и уши. Не говоря уже о моделировании Гевулота или выживании в случае новой встречи с нашим многоголосым приятелем».
Она пристально смотрит на меня, потирая руки. Кожа очищается, и с ладоней слетают хлопья высохшей крови.
«Да, кстати, благодарю за спасение моей задницы», — добавляю я. «Я знаю, что подобные усилия напрасны, но добавляю некоторое количество теплоты, почти искренней, своему взгляду и дарю ей самую лучшую из своих улыбок. Ты должна дать мне возможность отплатить за эту услугу». Еле хмурит брови.
«Хорошо. Когда вернемся, я посмотрю, что можно сделать. А теперь давай выбираться отсюда. Я уверена, что мы не оставили никаких следов за пределами Гевулота, но на наставников эти правила не распространяются. Я не хочу после всего этого драться еще и с ними».
«Мы полетим?»
Она цепко хватает меня за плечо и подтаскивает к краю крыши. Улица видна метрах в ста ниже нас.
«Можешь попробовать, если хочешь», — говорит она, — «но в твоем теле не предусмотрены крылья».
Той ночью в отеле я сделал себе новое лицо. Мы возвращались кружным путем под полностью закрытым гевулотом, охватывающим еще и часть городских достопримечательностей. Настоящая паранойя, как будто под гевулотом нас невозможно было узнать. Но Миели настояла на своем. Кроме того, она установила нечто вроде охранной решетки. Из ее пальцев вылетели маленькие светящиеся точки, которые патрулировали все окна и двери.
«Не прикасайся к ним», — предупредила она, хотя в этом не было никакой необходимости.
А потом она сотворила настоящее волшебство. После этого мне захотелось ее поцеловать. Я бы так и сделал, если бы в голове не мелькали отрывочные воспоминания о том, как она вырвала руку из тела девчонки и с ее помощью забила насмерть трех противников. Так или иначе, она на мгновение прикрывает глаза, и в моей голове раздается щелчок. Ничего особенного, нет даже намека на ту свободу, которой я обладал короткое время в борьбе против архонтов. Но это уже кое-что. Более полное осознание самого себя, ощущение контроля. Теперь я знаю, что сеть Ку-частиц, искусственных атомов, способных принять любую форму и любые физические свойства. Под кожей этого тела может имитировать эпидермис любого цвета, фактуры и обличья. Миели заявляет, что ее системы нуждаются в подзарядке, что ей необходимо устранить кое-какие повреждения, и потому рано уходит спать. Перхенен молчит, без сомнения играя в прятки с орбитальными часовыми или вламываясь в их системы, чтобы внедрить убедительное оправдание тому, что ее на какое-то время потеряли из виду. И я остаюсь в полном одиночестве, чего не случалось с самого побега из тюрьмы. Мне это нравится. Некоторое время я просто сижу на балконе, любуюсь видом ночного города и на этот раз подтягиваю односолодовые виски. Этот напиток всегда способствовал самоанализу. Спокойная пауза после глотка, длительное послевкусие, приглашающее насладиться оставшимся на языке ароматом. Я мысленно раскладываю один за другим полученные инструменты. Гевулот несовершенен. В нем имеются замкнутые петли, фрагменты, где узел, представляющий собой воспоминание, событие или персону, имеет более одного родителя. Это означает, что в некоторых случаях, раскрывая гевулот на каком-то невинном воспоминании о вкусе или интимном моменте, можно открыть целые пласты экзопамяти этой личности. У гогл-пиратов нашлась особая программа, при помощи которой можно попытаться завладеть всей древовидной схемой гевулота и в процессе разговора определить ключевые узлы. Есть еще одна программа для атаки путем активного вмешательства в квантовую связь между часами и экзопамятью. В этом случае потребуется огромная мощность и квантовая электроника. Об этом надо поговорить с Перхенен. И вариант безупречного имитирования гевулота, которым я и намерен немедленно воспользоваться. Кроме того, обнаружился набор общественных личных ключей и пустые бланки экзопамяти. Мне не хочется думать о том, как они были получены. По крайней мере, эту грязную работу за нас сделали другие. Некоторые из них фрагментированы из-за внезапного прекращения загрузки. Но и того, что есть, пока достаточно. Подготовка к превращению в кого-то другого вызывает во мне трепет предвкушения, ощущение своих возможностей. Вероятно, в моей жизни уже были моменты, когда я из одной личности превращался в другую, будь то постчеловек, зоку, базовый образец или соборность. И одно это уже вызывает у меня страстное желание снова стать королем воров. Я открываю часы и снова смотрю на снимок. «Кем я должен стать для тебя, Раймонда?
кем я был для тебя прежде. Ее улыбка не дает ответа. Я защелкиваю крышечку, допиваю виски и начинаю разглядывать себя в зеркале в ванной комнате. Лицо, глаза под тяжелыми веками, проблеск седины в волосах снова наводит меня на мысль о нанимателе Миели. Должно быть, она знала меня очень давно. Но кем бы она ни была, тюрьма лишила меня этой части воспоминаний. Несколько мгновений я с удовольствием разглядываю свое лицо. Я не страдаю нарциссизмом, но люблю зеркала за их способность передавать внутреннюю сущность через внешние черты. В конце концов, я решаюсь испытать свое тело. «Стань немного моложе», — говорю я ему, — «немного выше ростом, с высокими скулами и более длинными волосами». Отражение в зеркале подергивается рябью, словно вода, и трепет предвкушения сменяется ликованием. «Тебе все это нравится, верно?» — раздается голос. Я отрываюсь от зеркала и оглядываю комнату, но там никого нет. А голос кажется невероятно знакомым. «Я здесь», — говорит мое отражение. «Это молодой человек со снимка, привлекательный, темноволосый, улыбающийся. Он слегка наклоняет голову, осматривая меня сквозь стекло. Я поднимаю руку и дотрагиваюсь до него, но изображение не двигается. Как и при встрече с мальчишкой на Агоре, меня охватывает ощущение чего-то нереального». «Ты думаешь о ней», — говорит он, — «а это означает, что ты снова намерен с ней поговорить». Он вздыхает, выражая легкую зависть. «Тебе надо кое-что узнать». «Да», — кричу я ему, — «где мои воспоминания? К чему все эти игры? Что означают те символы?» Он игнорирует мои вопросы. «Мы действительно думали, что она та самая, что в ней наше спасение, и некоторое время так оно и было». Он притрагивается к стеклу с противоположной стороны, повторяя мой недавний жест. «Знаешь, я немного завидую тебе. Тебе предстоит попытаться снова. Но запомни, что в прошлый раз мы с ней очень плохо обошлись. Мы не заслуживаем второй попытки. Постарайся не разбить ей сердце, а если все же разобьешь, убедись, что есть кто-то, кто мог бы собрать осколки». Потом усмешка возвращается на его лицо. «Я уверен, ты теперь меня ненавидишь, слегка. Но это дело и не должно было быть легким. Я затруднил поиски не для тебя, а для себя самого. Как алкоголик, который запирает выпивку в подвале и выбрасывает ключ. Но ты здесь, значит, я плохо старался. Мы оба здесь. Признаю свое поражение». Он вынимает часы, те самые, которые держу я, и смотрит на них. «Что ж, мне пора. Развлекайся. И не забудь, ей нравится летать на воздушном шаре». Он исчезает, и в зеркале появляется мое собственное новое отражение. Я сажусь на стул и начинаю делать новое лицо для первого свидания.